Сергей Гарин. Моряки. Из летописи минувшей войны. Часть первая. Утром вестовой штаба принес лейтенанту Калюжному пакет. Калюжный распечатал его, нахмурясь. «Неужели перевод на другое судно?» – подумал он, вынимая вдвое сложенную бумагу. В бумаге было предписание явиться сегодня к полдню в штаб. Распоряжение шло от адмирала. «Нет, не перевод», — мелькнуло у Калюжного. «Перевели бы прямо, приказом. Что-нибудь другое». Он начал припоминать истекшую неделю. Особенного, кажется, в ней ничего не было, за что могло бы влететь. Правда, в Шантане он бывал ежедневно. Но кто же теперь сидит вечером на судне, когда война уже подходит к концу, и не сегодня-завтра мир будет объявлен? 11 месяцев войны уже канули в лету. И он, Калюжный, добросовестно просидел их на крейсере, не ударив пальцем о палец. Сначала это было тяжело, и хотелось какого-нибудь дела. Хотелось хоть почувствовать, что есть война. А потом нервы как-то притупились, и Калюжному стало совершенно безразличным, придут ли японцы во Владивосток или не придут. Когда нервы были еще приподняты, Калюжный с какой-то внутренней судорогой приходил в Шантан. Ему казалось, что он делает величайшую подлость. Что ему место не здесь, а где-то там, по ту сторону горизонта, где разрываются снаряды и льется кровь. Теперь же мысль о подлости и роковой горизонт уплыли куда-то и стали далекими и неясными, как скверный сон. И, входя в Шантан, Калюжный ощущал прилив какого-то буйного веселья. Хотелось пить. Много и долго пить, чтобы охмелеть до потери сознания. Хотелось драться и бить все, что попадается под руку. Но, конечно, никаких скандалов Калюжный не делал. А вот пьян он бывал часто и даже, как говорили товарищи, сугубо. Был пьян он во вторник. Конца этой ночи он не помнит, но на крейсере ему говорили, что он под гром аплодисментов танцевал с какой-то американкой кеквоук. В другое время до войны, или даже в начале ее, лейтенанту сделалось бы совестно за этот трюк. Но сегодня, когда старший офицер крейсера, изящный и корректный капитан второго ранга фон Римс во время разговора об этом в кают-компании укоризненно взглянул на Калюжного и крякнул, лейтенант победоносно обвел глазами кают-компанию и нахально сказал: «Я еще и не то могу. Наверное, за американку распекать будет», — уверенно подумал лейтенант и поморщился. «И дернул меня, черт, пускаться в пляс. Действительно неудобно». В перспективе было дисциплинарное взыскание. Посадят еще суток на 20 под арест. Или в экипаж спишет, тогда изволь прозябать в нарядах и караулах. Лейтенант встал из-за письменного стола, за которым сидел, и подошел к окну. Он занимал квартиру в бельетаже на Светланской улице. Было у него 3 небольших, но уютно обставленных комнаты, и из окон их был виден золотой рог со стоящими на нем судами. На дворе были первые проблески весны. И бухта еще не освободилась от льда. Военные суда стояли на стальных бочках с мертвыми якорями. И хотя по случаю войны они должны были стоять на собственных якорях и все время под парами, этого не было. Так как командующий флотом был человек экономный, в появление японцев у Владивостока не верил и потому приказал стать на бочке, а пары держать только для отопления. Из окна Калюжному были видны почти все суда Владивостокской эскадры. На фоне противоположного берега выделялись окрашенные в боевой цвет громадные корпуса Родины и Перуна. Название военных судов вымышлено. Примечание автора. Из-за крыш арсенала и портовых мастерских выглядывали трубы исполина, почти всю войну простоявшего в доке. Калюжный посмотрел на эти трубы, и ему стало больно. Это был его крейсер, на котором он исполнял обязанности штурманского офицера. Но штурманские офицеры нужны только в ходу, когда от них требуется прокладка курса, исчисление пути корабля. А 11 месяцев ходить по кораблю, все время стоящему в ремонте, с ободранным боком, ничего не делая, слышать все это время не грохот орудий и не плеск рассекаемых волн, а монотонный стук молотков и скрябок рабочих, лейтенанту казалось обидным. Толстый плотный лед покрывал всю бухту неподвижной мертвой крышкой. Около самых кораблей лед был прорублен. Ближе к берегу в шахматном порядке стояли эскадренные номерные миноносцы. и тоже не было на них жизни. Орудия были в чехлах, трубы не дымили. И Калюжному казалось, что это стоят не боевые единицы, а черные гробы, ожидающие своей могилы. Издаля, за бухтой Диомид, виднелось свинцовое однотонное небо. И сколько ни глядел на него лейтенант, нигде не двигалось оно. Будто натянул кто-то над землей грозное и скверное полотно. Лейтенант вздохнул и отошел от окна. Подошел к двери и крикнул. «Николай!» На пороге двери появился низкорослый широкоплечий матрос с добродушным, но не глупым лицом, одетый в матросскую рубашку с синим воротником. Он вопросительно взглянул на офицера. «Сюртук и саблю», — сказал ему лейтенант. «Есть!» — ответил матрос и скрылся за дверью. Но сейчас же появился снова, неся требуемое. Лейтенант скинул тужурку, надел сюртук и долго стоял перед зеркалом, поворачиваясь то одним, то другим боком. А затем Николай надел на него портупею с саблей, обтянул фалды сюртука, сбросил с плеча какую-то соринку.
«К адмиралу, ваше благородие!»
— спросил он лейтенанта. «Да», — ответил Калюжный и обернулся. «А ты почем знаешь?»
«Знаю. Вестовой из штаба сказывал. Твоего, мол, барина адмирал требует. Уж мы с ним мерекали».
«Насчет чего?»
«Да вот насчет этого».
Лейтенант опять повернулся к зеркалу и рассматривал теперь свое лицо, трогая его двумя пальцами правой руки. «Ну и на чем же порешили?»
«Я, — говорит, — не дух святой, знать не могу, а только будет, — говорит, — что-нибудь особенное».
«Я знаю, зачем меня адмирал зовет», — сказал Калюжный. Матрос стоял молча и почтительно, но на лице у него было написано ожидание. «Вероятно, распекать меня будет», — продолжал лейтенант. «За вторник». Он встал спиной к зеркалу и спросил. «А что, очень я был пьян во вторник?» Николай переминался с ноги на ногу.
«Не особенно уж очень, ну а все-таки...»
Поднял глаза на лейтенанта и расцветился улыбкой.
«Дюжи были пьяны, ваше благородие».
«Ну ладно», — нахмурился лейтенант. «Давай пальто и фуражку. Идти так идти. Не повесят же в самом деле». Матрос стал натягивать на лейтенанта пальто и сказал озабоченно и со вздохом.
«Так точно, ваше благородие. Не повесят».
Калюжный нахлобучил фуражку, вышел на улицу и зашагал к штабу.